настоящие реализмы поэтики за предельно больше для него требуют.
Большое спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как известно, Данил Андреев назвал себя вестником другого дня. Сегодня уже шла речь о том, кто такой вестник. Я попробую сослаться на самого Андреева. Цитаты будут приводить по собранию сочинений, за что видно большая громкая благодарность. Итак, Андреев написал: «Вестник — это тот, кто дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, бьющуюся из этого
имя».
Здесь вот предлагалось поставить, если правильно понял, знак разницы между вестником и ангелом, но определенное сходство есть, и ангел и вестник могут нести благое вестие, вот, но все-таки вестник у Андреева – существо земного, это человек. Более того, у него есть сопровождающее лицо, Дайнер, который ему послан и который, по сути, открывает его возможности. У вестников всегда есть ощущение, что через земную жизнь транслируется отнюдь неземной поток информации. Вестник может не быть гением, только талантом, а гением не обязательно вестник. Главный и единственный здесь критерий отличия вестника заключается в том, что ими и через них говорит только высшее, чем они сами, вне их пребывающая инстанция. Ну, как известно, сам Андреев говорил о даре вестничества у таких классиков отечественной литературы, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев Толстой, Блок, ну и целый ряд других авторов. Более того, Андреев подчеркивал, таланты вестниками не являющиеся, выдают одни незаметные, но существенные признаки. Они ощущают свой творческий процесс не проявлением какого-либо сверхличного начала, но именно свои прерогативы, даже заслуги. Вот, видимо, Данил Андреев сам не считал то, что он описывал, своими заслугами. Но, тем не менее, именно благодаря его заслугам, в том числе, конечно, хотя не только, мы не получили книгу «Роза мира». Сегодня именно о ней говорили, хотя было предложено как-то сконцентрироваться и в других произведениях, но не случайно именно о «Розе мира», поскольку все-таки именно там ключ мировоззрения Андреева, и без этого ключа читать русские блоги, скажем, или «Железную мистерию» достаточно сложно, если вообще удастся снять какой-нибудь значительный смысловой слой из этих текстов. Ну и завершая такое вступление вестничества, можно было бы дать определение, что вестник — это, по крайней мере, это, если не типа самого Андреева, это тот, кто сквозь процессы реальные демонстрирует нам процессы метаэволюции, метаистории и трансфизические процессы, как это назывался автор, в «Розе». Но сам-то ведь Андреев называл себя поэтом. Даже не столько духовицем, сколько именно поэтом. И именно вот этот аспект я бы хотел сегодня затронуть. Сам Данил Андреев считал состояние, в котором пребывала и поэзия в конце 50-х годов, состояние кризиса. И писал о необходимости реформы. Реформы, которую он назвал поэтической, но, собственно говоря, это не только, не поэтическая даже реформа. Это общелитературная, общекультурная реформа, можно было бы так сказать. Вот в собрании сочинений сказано о том, что вот работа по стиховедению, которая была там опубликована, это работа, которую сам Андреев называл, самоиронично, стиховедением для уголовных. Поскольку он писал ее, находясь в камере, в Владимирской тюрьме, и это как раз в то время, когда в эту камеру, в физическую камеру, стали попадать в голову. И для того, чтобы с ними общаться, ну, скажем, историк Краков читал историю войн, академик Павел, вот эти сороки, ну, а Андреев читал курс стихотворений в голову. Да? Ну, вроде бы такая самоирония в отношении вот этих своих заметок. Но вместе с тем, именно к этим заметкам по стихотворениям примыкают тетради с предложениями литературной реформы. Поэтому, на самом деле, явление достаточно простое. Вот именно в этих заметках предлагается термин «сквозящий реализм», о котором мы сегодня уже начали говорить. Впрочем, кроме сквозящего реализма, реформа предполагала решение различных лексических проблем, рифмы, эпифонии, построение зрительного образа, жанровые реформы, даже, собственно говоря, языковые изменения. Ну, и это далеко не полный перечень того, что вам необходимо было изменить. Но прежде всего, конечно, начать следовало именно с метода. Хотя, строго говоря, сквозящий реализм, как термин, употребляется моделем в нескольких планах. Во-первых, как стиль, с этого он начинает. Во-вторых, как течение автора. И в-третьих, как художественный, собственно, метод, то есть принципы изображения действительности. Андреев считает, что впоследствии будет много людей, которые так или иначе воспримут этот метод. Это может быть тоже разговор о Хардисе. Вместе с тем, Андреев достаточно четко разграничивает понятие фантастики и, собственно, сквозящего реализма. Повествователь сквозящего реализма, последователь сквозящего реализма, прошу прощения, уверен в реальности изображаемого. Фантаст понимает условность второй реальности и не изобретает. Я думаю, что это различие достаточно принципиально. Что касается сквозящего реализма, то это понятие определяется как стремление к истолкованию мира как взаимосвязанных и взаимопроникающих сфер. Они просвечивают сквозь друг друга. Произведения сквозящего реализма, так пишет Андреев, они между собой не пользуются одинаковыми приемами. Приемы могут быть весьма многообразны. Но отношение художника к общей очевидной действительности как просвечивающему условию. Андреев специально стремится разграничить то, что он называет сквозящим реализмом, от других разновидностей реализма, например, реализм психологический. В качестве примера Андреев использует то, как Толстой писал два последних дня перед смертью Андрея Волконского. Это вот этот психологический реализм с точки зрения Андреева. Ипсона и его произведения Андреев приводит в качестве примера реализма символического. И от такого символизма тоже необходимо отличать сквозящий реализм. Если, наконец, художник совсем отказывается от показа физической действительности, ее естественной закономерности, и намекает на реальность другого порядка при помощи абстрагированных символов, например, король на площади Волга, такие произведения должны быть отнесены к числу образцов чистого и условного символизма. Представителем реализма сквозящего художник становится тогда, когда он показывает просвечивание второй реальности и ее вторжение в общечеловеческую реальность не при помощи символов и олицетворений, а непосредственно. Вот это, пожалуй, самое главное, смыслозаключительная черта, непосредственное изображение этой самой второй реальности. Таким образом, художник будет стремиться отобразить объекты своего внутреннего опыта непосредственно в таких зрительных и звуковых образах, в каких эти объекты приоткрывались его интуиции. Естественно, что оказываясь или по каким-либо причинам воздерживаясь от непосредственного показа этих просвечиваний и давая внешнюю действительность как непрозрачную среду, художник возвращается к одной из старых разновидностей реализма. Или, собственно говоря, если задача, которую он перед собой ставит, это задача отображения таких слоев действительности, которые не соизмеримы никак с нашей физической реальностью, то тогда он, художник, неизбежно обращается уже к символизму. И, говоря строго, сам же Даниил Андреев показывает, что в его книге «Русские боги» и «Железной мистерии», которая в целом, конечно, характеризуется как произведение сквозящего реализма или метареализма, как он называет, но тем не менее и есть и психологические элементы психологического реализма, и то, что он называет реалистическим символизмом, и то, что, собственно, он подразумевает под классическим символизмом. Ну, например, «Симфония городского дня» — это часть поэтического ансамбля «Русские боги», написана почти полностью в традициях старого реализма, как заявляет сам Леонид Андреев. А противоположность «Мистический полюс» книги – это сцены из утренней оратории, большой замыкающей книги «Мистерии». Там, связанные с чисто духовной реальностью, сцены повелительно диктуют символическую методику, так он называет все. Когда он характеризует первые, самые первые части книги «Русские боги», он создает такой образ. Это как бы цветные витражи, пронизанные светом, исходящим из области более высокой реальности. Сквозящий реализм, как я уже говорил, предполагал изменения и жанровой структуры. Андрей специально говорил о том, что то, что он предлагает, не есть некая исчерпывающая система, она открыта. Он говорил и о жанрах, о словике, о ритмике. Говорил о том, что современное состояние поэзии почти не дает открытий в этих сферах, а эти открытия необходимы для того, чтобы передать иную реальность. И любые попытки, даже если они в конце концов окажутся неудачными, необходимо приветствовать. Что касается поэтических жанров, Андрей пишет так. Один жанр, еще не отделившись окончательно от поэмы, и даже продолжая носить по инерции ее имя, выглядывает иногда на поверхность печатной поэзии. Это большое полиэтническое полотно, в сущности ничего общего, кроме размера, с поэмой не имеющее. И прежде всего, текст, отличающийся от нее отсутствием фабулы. Это произведение симфонического типа. Ну и, скажем, такие вещи, как поэма Маяковского «Хорошо», или как поэма Пастернака 1905 год, называется Андреевым именно симфонией. Более того, Андреев сам включает, ну, например, симфонию «Городского дня» в текст книги «Русские боги». Более того, он говорит о том, что некоторые отличительные особенности симфонии музыкальной, как то четырехчастное сочинение, развитие групп или нескольких тем, переплетение их и борьба, естественно, должны стать характерными для произведения этого жанра или, по крайней мере, одной из его разновидностей. Есть еще один важный вопрос жанровый. Это реформирование мистерии. Ну, вот в своей теоретической работе он практически заключил. Воздержусь пока разбирать вопрос о реформировании мистерии и некоторых других жанров. Но на самом деле железная мистерия дает нам такую картину реформировать. Например, железная мистерия – это, конечно, мистериальное действие. Но новым, безусловно, новым является именно просвечивание метаисторических процессов сквозь земные события, земные оболочки. И более того, возможность, которую получает автор предсказывания событий, он не только показывает то, что это происходит сейчас, то, что происходило в недавнем прошлом, но и предсказывает реальное будущее. Исторические персонажи произведения условны. Ну, например, человек-орудие третьего жанра или автомат. За этими образами явно просматриваются вместе с тем человеком каких-то отдельных конкретных реальных деятелей. Они актеры великой драмы, названные на человеческом языке революцией, оказывается, прежде всего, орудием жонглеров. Бледного, красного, черного, красного, одерживая победу, становится небывалым по силе и мощи темы государственности. Он убивает одних, раскрывает души других, превращая их в механизмы. И он создает, например, такие образы, как люди циферблатки, люди ореоломы, люди громкоговорители. Тем, кто ощущает духовную связь с высшим миром, приходится скрываться в подземной церкви. Один из них, неизвестно, благодаря помощи потенциальных сил, совершает путешествие в мир нисходящего и восходящего ряда и получает задачу в жизни других принцип братства. Правда, надо сказать, что вот этот принцип братства в «Железной мистерии» и, по сути, такого пророчества на будущее, именно в этой книге, этот принцип торжествует лишь как результат поражения страны, ну, по сути, же третьего жопа, одной страны, соответственно, тоже появились силы из света с одной стороны, и сделаны других другие демоны государственности с другой. На земном плане это проявляется как поражение ядерной войны. Но законченной позже «Розе мира» Андреев раскрывает этот эпизод в ином отличие, корректирует такое пророчество, почувствовал, что ядерная катастрофа грозит уничтожить среду обитания и самих темных сил, как он, так и силы света вступают в борьбу с демоном, и робот оказывается повержен. Но исключительно от железной мистерии установления этического контроля над деятельностью государств, создания роза мира, то есть вот та цель, которой, собственно говоря, автор все время и стремится. Помимо мистерии, например, такой жанр еще создается как оратория, причем автор подчеркивает, что это название условно. Это не музыкальное произведение, это оратория для чтения. Этот новый жанр, по сути, на мой взгляд, близок именно к мистериальному драматургическому. Я там подчеркиваю эту связь с драматическими жанрами. Но при этом автор оратории не чувствует для себя необходимо описывать обстановку, давать сложные развернутые ремарки. Зрительному воображению читателя или слушателя, я цитирую, предоставляется свобода, ограниченная только краткими ремарками до звучания переговаривающихся голосов и задержанием речи. Автор, не связан с необходимостью давать внешнее зрительное оформление своим персонажам, получает возможность выводить на сцену такие инстанции, которые в силу их космической или вне физической природы нельзя мыслить ни в каком антропоморфном измерении. Ну, главный жанр, как вы понимаете, основополагающий, это жанр поэтического ансамбля, собственно говоря, русские боги таким самым ансамблем и являются. И такой ансамбль родни архитектурным. Ведь надо сказать, что начиная с символистов, наши поэты нередко сопоставляли архитектуру и литературу, показывая, что построение книги во многом сродни построению огромного архитектурного комплекса. По сути говоря, вот такой комплекс и представляет собой русские боги. Вот. Ну, а сколько времени осталось, очень мало, то могу сказать еще и только о художественных средствах, кратко их перечислить. Основной, основополагающий художественный прием, конечно, это антитеза. Антитеза как содержательная, так и формальная. Лобос, как Мундр, антитеза персонажа, Александр Первый, Сталин, композиционная. Глава «Святые камни», глава «Симфонии городского дня», антитеза восходящих и бесконечных миров, антитеза обратной и прямой перспективы. По сути говоря, антитезы эти, они не только эквивалентны, как я сейчас процитировал, но и часть, целая часть негативной оппозиции. Например, особенно ярко это проявляется в цветовой гамме при изображении миров нисходящего ряда и восходящего ряда. При создании системы персонажей используется такое понятие Андреевым, как метапрообраз, но, наверное, у меня уже нет времени об этом говорить. Вот. Есть еще целый пласт художественных открытий, которые совершил Андреев в области ритмики, строфики. Но об этом еще буду говорить и после меня. Думаю, что это очень обширный набор открытий, совершенных Андреевым. Иногда говорят о том, что не все они удачные, не все тут можно понять. Вот связанные, скажем, с именно с лирикой, с созданием строк. Но это требует отдельного разговора. Мне кажется, что Андреев действительно новатор. Трудный новатор. И он должен быть исследован именно как новатор, теоретик и практик литературы. Спасибо большое за ваше внимание.
Есть вопросы?
Еще раз, Дмитрий Акрыльский, независимый исследователь Мильев. У меня одновременно вопрос и к вам, да и к предыдущему докладчику, получается одновременно дистанционный. А вот вы говорили о восходящем диалезе. И предыдущий докладчик говорил о значении доказательства после Андреева литературы и жанра фэнтези. И вы фэнтези тоже один раз на докладе упомянули. Но вот одно из изменений, которое произошло с тех пор, когда Андреев писал свои тексты, и изменения в искусстве тоже, это, скажем так, восходящий реализм, может быть, появился. И появился в каком направлении? Дело в том, что одно из изменений, происходящих на социальном фронте, это внимание к самым разнообразным психотехникам, техникам изменения восприятия, ухода от будничного состояния сознания. Именно в этом, собственно говоря, сам текст Андреева во многом представляет собой то, что в некоторых современных субкультурах называется трип-репортами, отчетами о путешествии в необычное внутреннее пространство. Не с помощью символического языка, а напрямую и непосредственно, без опосредствующего какого-то какой-то системы языка. И мало того, в эту сферу такого рода искусства уходит мифология и метафизика. И это очень позитивный процесс, потому что старые структуры носителей мифологического и метафизического знания, как то церковные иерархические организации и научное сообщество, тоже иерархически построены. Вот разговор об этих проблемах, о мифе и о метафизике, переходит в область социального поля, минимальной степени агрессивного. Это как раз искусство, и в частности литературы и поэзии. Вот мне было бы интересно узнать, что вы по этому поводу думаете. Спасибо большое.
Боюсь, что я вопросы не понял. Если я правильно понял вашу мысль, вы все-таки считаете, что то, что видел Андреев, есть продукт его внутренней реальности, что он туда погружался, как погружается в состояние реальности. Правильно я вас понял, да?
Ну, чтобы он имел какие-то, безусловно, свой внутренний опыт, свой собственный психотерический расстановок.
Мне кажется, что Андреев всячески показывает, что это не психотерический опыт. Более того, те цитаты, которые я вам приводил, которые я четко отличал, например, вот, «Аспазящий реализм», это именно реальность. Вот. И для него это не психологическая реальность. Он, и это не путешествие в каком-то состоянии сознания. Это, собственно говоря, то, что он видит как это реальное существование Вселенной, Земли и исторических процессов. И в данном случае, вот у нас уже звучал термин «сепсизм», мне так кажется, что для Андреева это принципиально важно, показать, что это действительно существует. Другой вопрос, верим мы в это или нет, видим у нас или нет, какие у нас есть доказательства и так далее. Но мне думается, что для Андреева это вполне существующие вещи, о которых он хочет, например, вот «Восходящий ряд», просто приедет в очередной раз, хотя люди так обладают в основном знаниями о том, что это плохо, да, и надеяться на то, что удастся изменить преобразование действительности. Да, именно действительность, а не психологическое состояние само по себе, отдельно взятое. По-моему, в этом смысле произведение Андреева принципиально отличается от произведения фэнтези, несмотря на то, что там можно найти много общего. Я тоже об этом говорил. Я фантаст рисую свои собственные мира. Я понимаю, у тогда вопроса к Андрееву не было слова «фэнтези». Да? В принципе, я думаю, что фэнтези тоже связано именно с этим, с тем, что человек рисует свои собственные придуманные виды, и отчасти подчеркивает просто мифологию, но тем не менее, собственно, сознание вам работает, например. Но, впрочем, я не специалист по фэнтези. Пожалуйста.
Вы начали с определения действий, но опустили будучи вдохновляемым
человеком. Да, я сказал.
Не кажется ли вам, что технология Андреева, причудливая, значительно затрудняет восприятие глубокого действия? И многие именно на ней не спотыкаются. Именно в этом трудность, потому что Андреев актуален, но восприятие не может. А с вами значительно затрудняется причудливость его лексики.
Вот мне кажется, что я как бы прямо на первой странице и дай ему это излучить. Мне кажется, я рассказал об этом, не знаю, может быть, кто подумал. Что касается терминологии, Андрей специально говорит о необходимости расширения терминологии, расширения словарного запаса, он специально оговаривает о том, что то, что в ряде случаев это слова, ну, какие которые восходят к эпидемическим латинским камерам, анализ, куда звучит это просто. Звуки, которые он услышал во время своей трансгенической страны и попытался воспроизвести. Что касается осложнений, безусловно, но вот нам тут сегодня сказали, что он и как что такое количество миров, которое он показал, оно не имеет аналогов. Вот. Но ведь эти миры как-то надо назвать и показать их отличия. Поэтому я думаю, что да, есть своего рода сложности, но, вы знаете, отталкивая, если исследователи отталкивают сложности, то тогда ему надо заниматься чем-то другим.
Речь идет не об исследовании.
Вот. Если говорить о массе, то я не уверен, что книга Андреева, она принципиально рассчитывалась на восприятие масс. Действительно, он работал в жуткой спешке. Действительно, он писал о тревожных датах. Собственно, с Брандским потом рефлексировал, потом записывание о том, что искажения могли возникнуть. Случайно на этих этапах говорил о том, что несовершенно эти слова. Конечно, большое количество разного рода непонятных слов, даже дари, я, честно говоря, тоже рассматриваю и думаю, а как правильно дари. Иногда в стихах попроще, там, как рифмуется, как вообще должно быть действовать дари, не всегда это так прочитывается легко. Я с вами согласен, это усложняет. Но надо исследовать все равно, собственно говоря, сам Андреев дает ключи, он говорит о консонансах, шипящих и так далее, как показателях того, что перед нами что-то негативное. Чаще всего, да, напротив, мелодичное, да, сгласное, с доминантой гласных, чаще всего звучит те слова, которые были восходящего ряда, и так далее, и так далее, и так далее. Это как раз важно нам узнать. Нюансы, этим просто надо заниматься.
Вот существовали такие термины, мистический реализм, фантастический реализм, и они довольно точно описывали такие мировоззренческие литературные большие явления, там, немецкого романтизма, американский романтизм, там, Гатторн и так далее, которого Даниил упоминает. Но ведь его вот этот трактат о расквозящем реализме, это, собственно, размышление о собственной поэзии. И вот если относить сквозящий реализм, как вот Дмитрий Константинович, задавая вам вопрос, делал, то получается, что Даниил Андреев писал вообще об откровениях религиозных. Но в данном-то случае перед нами трактатчик о поэтической реформе, то есть, в общем-то, о литературном творчестве. И вот не кажется ли вам, что сквозящий реализм описывает больше всего только поэтику и видение самого Даниила Андреева, в том числе и собственно его поэтические и приемы, строфику, и метрику и так далее. А если мы это экстраполируем вообще на литературу, то мы больше сквозящих реалистов таковых и не обнаружим. Как вы считаете?
Можно я дам два ответа?
А?
Можно я дам два ответа? Первый, такой чисто общий, о чем бы человек ни писал, он, конечно, в итоге всегда пишет о себе. В этом смысле я бы с вами согласился. Что касается второго ответа, я бы поспорил, тем более, что Андреев постоянно апеллирует к чужому опыту. Он показывает Толстого, он показывает, говорит о том же Гатторе, привлекает опыт Коваленского. У меня очень хорошая ученица в 2013 году, она защитила дипломное сочинение. Именно в связи с Андреевым, с сквозящим реализмом, но она как раз сопоставляла Булгаковский «Мастер и Маргариту», «Огненный ангел» и, соответственно, андреевские тексты. И там тоже есть целый ряд соответствий. И главное, что Андреев все время говорит о десятках поэтов, писателей, которые должны проводить эту реформу. Он не говорит о том, что он лично сейчас все решит, все закроет, и все потом будут благодарные потомки пользоваться исключительно этим методом. Более того, он говорит о том, что пусть будет 20, пусть будет 50, пусть будет 100 новых слов, пусть из них будут неудачные большинство, но если будет 51 или 101 удачный, то уже вся эта работа всех вместе взятых авторов оказывается не напрасно. Поэтому с моей точки зрения, я как раз присоединяюсь к мысли о том, что они единичны. Во зле, вот там, в мирах страдает, мне кажется, люди одиноки. Вот там абсолютно. Их много, и каждый абсолютно в себе страдает. А вот когда в мирах восходящие ряды, когда работают на росте, тогда действительно все вместе. И поэтому, мне кажется, что мой стандарт заключается именно в том, чтобы все это проводить совместно. Те люди, которые понимают это дело, вот мы как раз говорим о том, что больше-меньше, да? Так само по себе много, а значит хорошо. Важно, чтобы те, кто делали, понимали. Да? Было бы меньше терминов, было бы больше участников, я сомневаюсь. Я вообще сомневаюсь в том, что легкость процесса привлекает большое количество участников. Может быть, это короткий период времени, потом становится скучно. Дело не в том, какие процессы были сложные, дело в том, какова его цель.
Ну, если бы вместо Уэйцраура просто писал «Демон великодержавия», это было бы доступно.
Не думаю. Я даже не представляю себе, как это можно рифмовать.
Нет, в прозе мира.
Вот. А он пишет там. Иногда тема великодержавной
государственности,
они разные. Например, Жеруль один демон, там Стеллин другой демон, другой государственность, там, и так далее, каждый сейчас свои имена. И если писать демон там такой-то государственности, такого сверхнавода, такого сверхнавода,
и так далее. Демон великодержавия очень хорошо звучит.
Спасибо. Так, мне очень жаль сейчас как-то останавливать дискуссию, потому что действительно очень интересно. Огромное спасибо, Андрей Леонидович. Я надеюсь, что и в дальнейшем у вас будут спасибо вам. Значит, мы завершили сейчас программу нашего пленарного заседания главного, основного разговора, какие-то основные линии, собственно, нашей работы. Вот, значит, сейчас полчаса перерыв, можно пройти.